Во имя Иисуса еще продолжим собрание. И прочту текст из книги пророка Иеремии, из 31 главы, стихи с 31 по 35. И слова звучат во имя Иисуса. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомню более». Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя Ему. Аминь. Дорогие братья и сестры, когда меня попросили служить здесь, первая мысль была: «О, нет! Что я могу сказать такому большому количеству народа?» Хотя количество народа не должно влиять, но так у нас получается. Потом я пришел к такому выводу. Почему бы тебе не говорить о вере, сердечной вере? Ведь это самое важное. Об этом нужно и стоит говорить. Библия полна этой темой. И мне пришел на ум этот текст из книги пророка Иеремии, где он предрекает, как говорит Господь, что наступят дни, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. В прочтенном нами тексте Иеремия дает пророчество Господа, что я вложу закон мой в сердца их. Тот завет, в котором жил и Иеремия, а он жил примерно за 600 лет до рождения Христа. Иеремия был одним из пророков во времена Вавилонского пленения. Исаия жил примерно за 100 лет до него. Были также и Иезекииль, и Даниил. Итак, книги пророков Иеремии и Исаии, то, что они говорили, испытывали и проповедовали, всегда трогало меня. И почему? Думаю, потому, что здесь Бог говорит через пророков. Как мы слышали в последнем стихе, «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью». Не говорит и Иеремия, а небесный Бог, сотворивший все. И так он подтверждает, что это пророчество свершится. Когда мы думаем об этом как уже свершившемся деле, то это пророчество действительно осуществилось. Но каким оно осуществилось? Это было сокрыто от человеческого разума. Еще и сегодня люди не могут понять своим разумом, почему Бог, всемогущий, всеведущий, которому все возможно, почему Он, во-первых, несовершенных, грешных со своей стороны пророков поставил вестниками своего слова. Но так Бог поступал всегда через несовершенных людей. Он провозглашал свое слово. И так происходит и в этот миг. Не небесные ангелы проповедуют здесь людям, а люди с виду обычные, которых люди этого мира, которые не отличаются внешне от людей этого мира. Пророки времен вавилонского пленения провозглашают, что придет Новый Завет. И каким он будет? Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. И Иеремия ссылается здесь на дела, происходившие за сотни лет до того, когда израильский народ освободился от египетского рабства и направился к земле обетованной, путь, куда длился десятки лет. Пребывание израильского народа в Египте длилось долгое время, началось еще с патриарха Иакова. С того рассказа, что у Иакова было 12 сыновей, и один из них, Иосиф, был продан братьями из-за их зависти в Египет, в рабство. Но Бог чудесным образом оберегал молодого Иосифа. Сохранял в вере. И по милости Божией Иосиф сохранил добрую совесть и веру. Бог благословил Иосифа через веру. И он продвинулся до высокой должности в Египте, был вторым человеком в этой стране. в Египте вся семья Иакова спаслась от голодной смерти. Хорошие времена. Иосиф предрекал, что будут 7 хороших лет и 7 голодных лет. И призвал фараона сберегать зерно, чтобы им можно было пользоваться во времена засухи. Итак, Бог благословил Египет, а также семью и дом Иакова через Иосифа. Но когда прошли столетия, и к власти пришел фараон, который ничего не знал об Иосифе, то времена изменились. Народ был гоним, так как фараон боялся, что если случится война, то этот сильный, многочисленный народ перейдет на сторону врага. Но, с другой стороны, фараоны ничего не могли поделать с тем, что этот народ, находившийся в рабстве, все-таки привносил серьезную пользу экономике Египта, и от них нельзя было отречься. Бог все-таки освободил израильский народ и заключил с ним завет. К этому завету относилось то, что Бог дал совет и наказ Израилю приносить в жертву непорочного агнца, приготовить его и есть вместе в семье, а также омазать его кровью косяки дверей домов. Там, где этого не было сделано, прошел ангел смерти. И в этих семьях и домах умерли первенцы, как людей, так и скота. Такая кара заставила египтян отпустить народ Израиля. На пути в пустыне, в землю обетованную, Бог дал народу Израиля закон 10 заповедей, а также жертвенное богослужение, скинию. И примечательно то, как подробно описывается и дается наказ, каким должно быть богослужение. И скиния должна была быть построена по очень точным данным Богом инструкциям. В конечном счете народ Израиля достиг земли обетованной. Но произошло так, как бывало и раньше. Не все придерживались закона Божьего. Были и те, кто понимал и исполнял закон Божий, как мы видим из первого псалма, в котором говорится, что блажен человек, который, как дерево, посаженное при потоках вод. И такой человек любит закон Божий и размышляет о нем день и ночь. И я в молодости часто задумывался, как это возможно. Если мы ночью начнем читать катехизис и 10 заповедей, то, во всяком случае, я могу легко заснуть. Но мы понимаем, что здесь более глубокая мысль у автора этого псалма. Я думаю, что этот закон был в его сердце. Он знал, о чем идет речь. Он любил этот закон. Происходит ли так у нас, что мы любим этот закон? Думаю, что когда в будничной жизни мы иногда говорим плохие слова, обижаем и обижаемся, так как в нас присутствует и тленная часть, совершаем ошибки, то все-таки Дух Божий живет в нашем сердце, в нашей новой нетленной части. И Святой Дух печалится. Мы сознаем, что мы поступили неправильно. Не так ли, что часто нам приходится вести такую борьбу Иакова? И проходит время, прежде чем сердце смирится к тому, чтобы исправить дело, чтобы прийти к покаянию и просить прощения грехов. И их проповедуют нам, прощенными именем и кровью Иисуса. Смиряясь таким образом, благодаря заслуге Христа, мы любим закон Божий. Это такое будничное дело. Никакая не теория, а практика в нашей жизни и по сей день. В Вавилонском пленении пророки Иеремия и Исаия, Исаия за 100 лет до Иеремии, очень много предрекали о будущем Мессии, Спасителя Израиля, о том, что произойдет. И как мы здесь читали, «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Этот новый завет был таким, как я упоминал ранее. Бог даст закон в их сердца. Как это происходит на практике, в действительности? Нам вновь нужно удивляться. Удивляться тому, что пути Божии иные, и Его мысли иные, чем наши мысли. Исаия в 55 главе говорит о том, как израильский народ отрекся, говорит о безбожии, царившем посреди него. Однако в проповедях и пророчествах пророков всегда присутствовало слово «милости Божией». Исаия говорит так. Безбожный да оставит свои пути и обратится к Господу, ибо у него много прощения. Воля Божия такова, что Он желает помиловать все злые дела. Великая любовь Божия стоит за этим. Бог не обвиняет, но хочет простить. Каким образом Бог осуществил это? Это было удивительно. Когда время исполнилось, как мы читаем в Слове Божьем, Бог послал Своего Сына родиться в этот мир. Не послал ангела, не пришел с силой или воинством, но его сын родился младенцем в этот мир. Родился, как любой из нас в это время. И где он родился? В яслях Вифлеема. Ему даже не было места в гостинице. Кто был свидетелем тому? Свидетелями стали пастухи, которые в то время не годились в свидетели даже в земном суде. Таковы мысли Божии. Иные, чем наши мысли. Как он говорит через пророка, «Мои мысли не ваши мысли. Настолько выше, чем небо выше земли, мои мысли выше ваших мыслей». Мысль Божия была такова, которая не вмещается в понимание человека. Иисус родился в этот мир и жил, как живут люди. Люди своими глазами не видели в нем ничего особенного или божественного. Мы помним, как в Страстной четверг перед Пасхой Иисус позвал своих учеников, чтобы провести с ними вечерю. Во время нее Иисус сказал такие слова: «Эта чаша является новым заветом в моей крови, которая проливается за многих во прощение грехов». То есть эта кровь была пролита во прощение грехов, и был заключен новый завет. Господь Иисус дал такое заверение, что это Новый Завет. И здесь он ссылается на пророчество Исаии, где он говорит о Новом Завете. И это произошло. Но заметил ли это мир? Духовный Израиль. Что происходило? На следующий день они сосредоточились на пасхальном богослужении и жертвоприношении. Они приносили в жертву овна, как было обычаем многие лета. А Бог приносил в жертву своего единственного сына, истинную пасхальную жертву. Люди не видели этого. Это произошло именно в Пасху. В Египте народу Израиля было дано поручение принести в жертву пасхального агнца. Итак, когда эта пасхальная жертва была принесена, и иудеи праздновали Пасху, одновременно Господь Иисус страдал на кресте и умер. Из книги Исаии мы видим пророчество. Словно Исаия сам наблюдал за происходившим глазами Духа. Он словно видел крестную смерть Христа, как Иисус проливал кровь. И так исполнил план Божий. План спасения человека и всего рода человеческого. Далее в нашем тексте Иеремия говорит слова Господа: «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». Как это произошло? Как люди получили закон Божий в сердце и во внутренность? Это не может произойти никак иначе, как только через примирительную смерть Господа Иисуса и веру в деяние Иисуса, единственное совершенное деяние. Лишь такой верой мы можем исполнить закон Божий. Как мы ранее слышали через брата, мы, люди, никогда не в состоянии исполнить закон Божий. Однако Бог требует его совершенного исполнения, иначе мы не можем попасть в вечную жизнь. Но дело обстоит так, что Господь Иисус однажды совершил это совершенное искупление, примирение. И лишь веруя в это, и Господа Иисуса, мы можем исполнить закон. Апостол Павел пишет Колоссянам: «В нем вы совершенны». Это много сказано. И осмелюсь сказать, что если бы... Осмелюсь так сказать, если бы этого не было в Слове Божьем. Но так написано. Бог дал свой закон в наше сердце. Подумаем, какие примеры в Библии найдутся тому, какое влияние оказывает то, что закон приходит в сердце. Возьмем Закхея. Он влез на дерево, так как был таким низкорослым. Но Иисус увидел его и сказал: «Закхей, спускайся скорее. Сегодня мне надлежит быть в доме твоем». И пришло спасение дому твоему. Господь Иисус видел сердце человека. И Закхей получил благодать покаяния, обрел веру. Закон сразу вошел в его сердце, так что Закхей захотел возместить все, что он нечестным образом нажил. Вспомним о времени посещения в Лапландии. Говорят, что там снег горел. Воры, кравшие оленей, признавались в кражах. И там происходило так. Что многие, не платившие таможенную пошлину, возвращали шведской короне то, что они украли. И возникла проблема, что делать с этими средствами, которые так обрела шведская корона. Такое влияние происходит, когда закон Божий приходит в сердце человека. Но все-таки в нас присутствуют две части. Мы чувствуем в себе другой закон, который сражается в нас против закона Божьего. Поэтому нам постоянно приходится сражаться с тем, что грех всегда пристает и замедляет наш путь. Поэтому и в этот миг, брат и сестра, в царстве и страданиях, возвысь свое сердце и верь. Все грехи прощены именем и кровью Господа Иисуса. Такие твердые обещания со стороны Бога по отношению к нам, кто сами являемся несовершенными и не имеющими заслуг. Такие хорошие обетования Божии. Верьте, все грехи прощены именем и кровью Иисуса. Так мы можем уповать и быть под благословением Господа. Можно верить в прощение всех грехов. Во имя Иисуса. Аминь. В конце еще поблагодарим и помолимся. Дорогой Небесный Отец, Творец неба и земли. Сегодня вечером мы благодарим Тебя за всю Твою милость и дары благодати, за эти дни, которые Ты даровал нам на этих островах Пори. Мы могли наслаждаться Твоими дарами, провозглашением Твоего Слова. Ты дал нам хорошую погоду и благословил во всех отношениях. Все это лишь по Твоей благодати. Мы молимся, чтобы произнесенное здесь Слово могло принести такой плод, который Ты послал приносить. Итак, объединимся в благословении Господнем. Господи, благослови нас и сохрани нас. Презри на нас светлым ликом Своим и помилуй нас. Господи, обрати к нам лик Твой и подай нам Твой мир. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.